Шалом вам всем.
Я так понимаю, что большинство здесь верующих, большинство тех, кто когда-то каялись. И сегодня тема нашей беседы, я не знаю, навряд ли это назвать проповедью, потому что будут участие в середине, она как бы направлена на то, чтобы нам показать, вот в каких сферах происходит обращение. Вот мы говорим «обратились», но что происходит внутри нас? Мы знаем, что нужно человеку обратиться от мертвых дел, от постыдных дел к Богу. Но как это будет выражаться, ну, в нашей обыденной жизни? И хочу сказать так, что вот тема нашей беседы, она будет направлена, с одной стороны, для того, чтобы те, кто идут за Господом, утвердились. Вот сегодня тут про белую ворону говорили утром, да? Вот что есть белые вороны, есть лебеди. Я хочу сказать, друзья, мы в этом мире, как христиане, мы не только как белые лебеди, как белые вороны или еще как. В этом мире нету слов, мы просто другие. Мы просто совершенно, абсолютно другие. И если мир, когда встречается с нами, не видит, что мы другие, он проходит мимо. Это значит, ну, так скажем по-простому, у нас и соли нету, у нас и света нету, мы другие. Господь так и говорит, что вы дети Божьи. Дальше он говорит, вы сыны света. Вот если бы говорят иногда, знаете, так вот фантазируют про инопланетян, вот если бы он сюда пришел, стал вот там с антеннами или еще какой-то, мы бы точно знали, он не такой, правда? Но мы еще больше другие, чем эти инопланетяне. Мы абсолютно другие. И вот иногда бывает в жизни верующих, я знаю, и в моей жизни было, и приходили иногда вот на беседу, говорят, ну вот кажется, вот ты живешь иначе, на тебя все смотрят, говорят, ну ты не такой, могут у виска покрутить, он ненормальный, он отсталый, он слишком консервативный. И часто даже в церквах, вместо того, чтобы поддерживать друг друга, чтобы ободрять друг друга, ну говорят, ну ты уже вообще крыша поехала, ну разве так можно? Ты верующий, я верующий, но ты какой-то не такой. И знаете, что происходит? В нашей духовной жизни дьявол может посеять сомнения. А может, я в самом деле как-то уж совсем повернул не так? И все называются верующими, члены церкви, участвуем с одной чаши, а вот они меня называют, ты другой. И вот дьявол может посеять сомнения. Так вот, это проповедь на то, чтобы ты утвердился. Есть Божий путь. Есть святой прекрасный путь, будь твердым в своем следовании за Господом. Очень много людей за Господом идет широким путем. Вы думаете, они думают, что они за дьяволом идут? Нет, они говорят, мы идем за Господом, но только путь широкий. Еще с одной стороны, эта тема наша направлена к тем, кто, может быть, знал о Господе, может быть, никогда еще не покаялся. Это к тебе. Что с тобой произойдет, когда ты обратишься к Господу? Либо, может быть, ты охладел. И ты как-то так, ну, ты не резко так вот отвернулся от тех правил, от тех устоев, что, на которых ты стал. Нет, ну, ты где-то начал себе немножко больше позволять быть похожим на мир. Библия называет это охлаждением. Духовный рост – это когда ты обратился к Господу, у тебя есть первая любовь, ты горишь к Нему, и ты возрастаешь в любви. Вот когда человек охладевает, то ему Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал, вспомни о первой любви. А фактически, то мы должны расти. Первая любовь – это всего-навсего первый шаг. А дальше любовь должна расти, а дальше подчинение Господу должно быть явно и ярко быть более и более выражено в нашей жизни. Поэтому, друзья дорогие, вот тема наша, она затрагивает одну из наших духовных областей, только одну. Но она показывает, что когда происходит обращение, тогда у нас происходит правильная жизнь, тогда у нас пробуждается совесть, и наша совесть проявляется через яркое качество в жизни, простое качество, которое называется
стыд.
Одно из определений, что такое стыд. Стыд – это неосознанная, хочу подчеркнуть, неосознанная реакция человека на развратные, постыдные речи, действия, поступки, на все греховное. Вот знаете как, человек, когда услышал какую-то такую развратную историю, такую, ну, нехорошую, и начал смеяться, ну, вот услышал что-то, это человек бесстыдный. А если человек услышал, и на лице сразу красное, и стыдно, хочется оттуда уйти, ты ж не принял решение, так, я вот сейчас буду стыдиться, правда? Нет, оно само. Так вот, Господь учит нас и говорит, мы сегодня поговорим о стыде и бесстыдстве. Будет у нас где-то 8 пунктов, поэтому мы вот так вот поразмышляем, будут у нас еще и участия. Хочу так вот, говоря о стыде, так вот шире раскрыть эту тему. Первая мысль. Открытие наготы в Библии касается закона. Бытие 9 глава. Время, когда еще не было закона Моисеева. Время, когда еще не было никаких, скажем так, правил, потому что закон пришел позже. Вы помните, что спустя много лет, даже спустя 400 лет после Авраама закон пришел. А это, вот, скажем так, ну, первые люди в лице Ноя, спасшиеся от потопа. И вот там происходит неприглядная история. Ной напился вина и лежал раскрытый, ну, скажем так, ногой голый. Заходит Хам, увидел его. И вот читаем, что произошло. 9 глава, 22-23 стих. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Дальше он говорит благословение. Хочу вам обратить внимание ваше вот на что, друзья дорогие. Хам не имел стыда. Увидел отца и пошел, рассказал, как он выглядит. Два брата других, его, два сына Ноя, взяли одежды и вот к отцу пошли задом, чтобы не видеть, и накрыли его. Когда Ной проснулся, проклинает Ханаана, то есть сына Хамова. Почему он не проклял Хама? Потому что Хам тоже был в числе тех, кто спаслись, но вот он проклинает его следующее поколение. Почему? Потому что он с бесстыдством рассказал о наготе отца. У него не было такого простого качества стыд. Он взял и рассказал. И вот Ной говорит: проклят раб, рабов будешь ты у своих братьев. Так вот, я хочу сказать, молодежь дорогая, люди, которые заняты рассмотрением наготы в журналах различного эротического содержания, в интернете, в видео, они на себя принимают проклятие Ноя. Почему они на себя принимают? Потому что это проклятие касается всех. Всех, кто бесстыдно рассматривает наготу. Сегодня мир только и занят. Кто-то говорил так, что 95% сайтов на интернете – это все нечисть. Все направленное, чтобы показать наготу других людей. Знаете, что происходит с такими людьми? Они становятся рабами. Они платят деньги за просмотр этих фильмов. Они о них говорят. У них меняется мышление, у них меняется жизнь. Они становятся зависимыми, одержимыми, чтобы видеть это. Они получают проклятие Ноя. Господь, когда освобождает нас, Он освобождает и от этого рабства. Он от него освобождает. Я не буду заострять на этом наше внимание, потому что времени мало, друзья дорогие. А хотелось бы об этой теме сказать много. Не всегда о ней говорят. Не всегда. Еще места мы не будем читать, но можете себе записать, кто записывает. Книга Левит, 18 глава. 18 глава, с 6 по 18 стих. Там очень много. Там такие слова общие. Там такие: «Наготы отца твоего, наготы матери твоей не открывай. Наготы жены отца твоего не открывай. Наготы дочери сына твоего не открывай. Наготы сестры отца твоего не открывай. Наготы брата отца твоего не открывай. Наготы жены и дочери ее не открывай». Я просто перечисляю стихи, это Левит, 18 глава, 6 по 18 стих. Там Господь говорит, что это является грехом. Что значит открыть наготу? Взять их, вывести, скажем так, по-простому, голыми на улицу? Нет, это рассказать. Это рассказать о наготе родственников. Параллельное место есть, Левит 20 глава, 17 стих. Левит 20, 17. «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он». Какой здесь грех? Он открыл наготу. Друзья дорогие, оказывается, грех в глазах Господа не только мы обманули кого-то, убили кого-то, ограбили кого-то. Грехом является открытие наготы другого. Так вот, я вам хочу сказать, сегодня мы живем во время, когда молодежь может грешить тем, чем наше поколение практически не могло. Как? А вот идет богослужение, а вот просто идет какое-то собрание. Мы взяли, пофотографировали, сняли на видео, поставили на YouTube, поставили на MySpace, поставили на Twitter, правда? И потом, ну напишите, какие комментарии. Там сестричка может быть полуголая, там брат раздетый, только в одном исподнем стоит молодой человек. Знаете, что мы сделали? Мы открыли наготу родных, наготу членов церкви или даже свою, не имея никакого стыда. Так вот, человек, не имеющий истинного обращения, он не имеет стыда, он бесстыдно раскрывает наготу. Он раскрывает наготу в церкви, наготу в семье, наготу друзей, он ее открывает. А Бог как сказал, кто открывает наготу, истреби. Бог говорит, человек, который потерял стыд, человек, который бесстыдно может говорить о наготе, он не может жить, он развращает людей. Ему жизни я не даю. Я хочу сказать, сегодня христиане многие, не все, но многие, погружены в это. Сколько просмотра нечистых фильмов, сколько разговоров нечистых, сколько различных взглядов нечистых. Вы можете это в школе увидеть, вы можете это в колледже увидеть. Мир потерял стыд. Господь говорит, таких нужно истребить. Мы сейчас не говорим о мире, мы все верующие. Мы дети верующих родителей, в крайнем случае. Мы слышали и знаем о Господе. Сегодня Господь говорит тебе. Истинное обращение, одно из качеств его, у человека появляется стыд. Ему стыдно открывать наготу других. Еще одна мысль, вторая. Отношение здоровых людей к наготе и к бесстыдству. Вы думаете, что вот в этом мире, когда много говорят о нечестном, о бесстыдном, они родились такими? Нет. Господь в душу каждого человека заложил понятие стыда. И человек понимает, что стыдно. Давайте прочитаем места Священного Писания, которые говорят, что даже люди неверующие знают, что стыдно. Книга пророка Иеремии, Плач Иеремии, 1:8. Читаем. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Здесь говорится о тех, кто прославлял Иерусалим. Это могут быть знакомые, кто были вокруг Иерусалима, другие страны, другие люди. Все его прославлявшие смотрят презрительно, то есть оно вызывает отвращение. Что вызывает отвращение? Наготу увидели. У здорового, нормального человека вызывает отвращение, когда он видит наготу другого человека. Я хочу сказать, что не удивляйтесь, когда вы где-то одеваетесь так вот не совсем прилично, может быть, братья или сестры, и где-то видна ваша нагота, когда вот так одевается. И некоторые люди смотрят на вас с отвращением. Не говорите, ну вот ты такой, почему ты так на меня смотришь? Это нормальная реакция нормальных людей. Хочу сказать вам, молодежь, если у вас нагота других не вызывает отвращения, скорее всего, уже в духе где-то есть развращенность. Потому что даже у неверующего вызывает отвращение нагота. Второе место, параллельно, Иезекииля 16:27. Иезекииля 16:27. Опять это говорится об Израиле, когда он отпал. И вот что же с ним происходит? Иезекииль 16:27. Читаем. «И вот, я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего». Филистимляне не принадлежали к обществу израильскому. Они были вдалеке от Бога и от общества святых людей, но у них было понятие стыда. «Устыдились срамного, нехорошего, нечистого поведения твоего». Они посмотрели, как ты себя ведешь, и им стало стыдно. А сколько примеров в жизни верующих, когда неверующие говорят, я знаю один из примеров, когда в церковь зашли, говорят, подождите, вы знаете, что носят ваши сестры? Вы знаете, в какую одежду одеваются ваши братья? Это на какой-то вечерний бал, это на развратное общество, это одежда для карнавала, а вы пришли в собрание. И неверующие бывает стыдно, как одеваются верующие. Я хочу сказать, особенно молодежь, дорогая вам, иногда понятно, что Господь сотворил нас так, что в течение жизни приходит свой час, человек молодой должен вступить в брак, девица должна вступить в брак. И вот иногда хотят привлечь к себе внимание. Сестрички дорогие, если вы оголяете себя, оголяете, короткую одежду одели, где-то вырезы спереди, сзади большие, и вы думаете, что этим вы привлекаете парня. У нормального парня нагота должна вызвать отвращение. У нормального, который будет хорошим мужем, который будет действительно настоящим вашим мужем для вас во всю жизнь, у него нагота вызывает отвращение. А у развращенного парня, да, слюна сюда потекет, язык высунется, и он будет за вами ходить. Потому что он сам уже в духе развращен. Оно будет его привлекать, потому что у нормального нагота вызывает отвращение. Какой путь мы хотим избрать? Молодежь дорогая, Господь призывает нас, чтобы у нас было правильное отношение. Третья мысль, и после этого будет участие. Как относятся люди нечестивые? Вот мы говорили, что открытие наготы, бесстыдство, карается законом. Мы увидели, что у нормальных людей бесстыдное, развратное, мы будем говорить, что бесстыдное, это не только одежда. Одежда – это небольшая часть бесстыдного. Я вот сейчас переходим к третьему вопросу. А как относятся люди нечестивые к стыду? И вот здесь давайте прочитаем несколько мест. Книга притчи, 7 глава, 13 стих. 7 глава, 13 стих. И несколько поразмышляем. Как относятся нечестивые к стыду? 7:13. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему. Не буду читать всю историю, хотя хорошо будет прочитать 7 главу притчи. Она очень интересная. Вы знаете, книги притчи, они всегда имеют двойственное значение. Они всегда буквально говорят нам о чем-то и всегда говорят с духовной стороны. Буквально они предохраняют молодых людей, неопытных, от опытных женщин. Буквально. Но здесь есть и другая духовная смысл, духовный смысл другой. Смысл вот в чем. Женщина с бесстыдным лицом молодого юношу увлекала. И вот если, это отдельная тема, но просто мысль вам интересная. Это женщина, у которой нет стыда, которая о постыдных вещах говорит с бесстыдством. Ну, например, она говорит, зайди, будем упиваться любовью, я украсила свою комнату, тебе со мной будет хорошо. Но знаете, здесь какая мысль, хочу обратить ваше внимание. Эта женщина говорит вот о чем. «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя». Она ведет себя как блудница, лицо ее бесстыдное, она в наряде блудницы, здесь так и сказано, что он увидел ее в наряде блудницы, 10 стих, прямо сказано. Одежда говорит о ее роде занятий, но она говорит о хороших вещах. Вы знаете, в Израиле, когда человек давал Господу обет, и он смог его выполнить, человек этот созывал всю деревню. Они говорили, представляете, Бог дал мне милость, я выполнил свой обет. Представляете, как Бог ко мне благоволит, смотрите, как Он нас любит. И человек радовался, он приносил мирную жертву, он приглашал других, порадуйтесь вместе со мной. И вот эта женщина, она приглашает молодого юношу и говорит, я верующая, я Богу обет дала, и я этот обет выполнила. Так вот, сегодня христианство, можно сказать подобно на эту женщину, поют красиво, прославляют Бога, молятся, наряд блудницы. А одежда нечестивая, и стыда нету на лице. И нету на лице стыда. С бесстыдным лицом выступает перед Господом. Следующая мысль, как бы продолжение этой мысли. Иеремия 8:12. Запишите этот текст. Это один из основных о том, как нечестивые относятся к стыду. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» «Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими во время посещения их, будут повержены, говорит Господь». Это говорится о народе израильском. Наступил этап, когда они постепенно отодвигались от Господа дальше и дальше. И вот наступил момент, когда они стали делать мерзости, не стесняясь. Оно так и в жизни верующих бывает. Сначала человек горит Господу, ему даже стыдно говорить о нехороших вещах, а потом он как-то немножко свыкается, чуть-чуть свою границу отодвигает сюда, потом еще чуть-чуть, а потом уже этого верующего перестаешь видеть различия между им и миром. И он начинает с бесстыдством говорить о мерзостях. Они не стыдятся и не краснеют. У них нету правильной реакции на нечистые бесстыдные дела. Они уже свыклись с этим. Мысль. Человек, отступив от Бога, теряет стыд. Как вам проверить себя? Если мне стало не стыдно говорить о каких-то романах, о каких-то фильмах таких двойных, нет, не каких-то развращенных, а таких неприличных, и у меня нету стыда, если мне уже нет стыда себя оголить, если мне уже не стыдно, то, молодежь дорогая, это яркий сигнал от Господа. Мы стали на путь отступления. Да, вы говорите, я себе немножко позволяю, но многие же так одеваются. Ну почему в нашей церкви это вроде бы и не отлучает за это? Друзья дорогие, мы говорим о конкретном хождении перед Господом личностным. Если я сдвигаюсь в сторону бесстыдства, я иду по неправильному пути. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нисколько не стыдятся. Еще одно место, и затем участие. Софонии 3:5. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой, неизменно. Но беззаконник не знает стыда. Представляете мысль? Господь нам открывает сегодня. Беззаконник не знает стыда. Человеку говоришь, иногда верующему, брат, это же стыдно делать так. Брат, вот так постыдно поступать. Он говорит, а почему стыдно? Это тебе стыдно, а мне не стыдно. Сестра, ну как ты вышла служить Господу? Да посмотри, это же стыдно. Не смотри, это не стыдно, это нормально, это сегодня модно. Беззаконник не знает стыда. И хочу сказать, друзья дорогие, если вы кому-то с любовью подошли и обличили, а он не отреагировал, это первый сигнал, у него беззаконие в сердце. И если кто-то, может быть, в нашем собрании говорит, ну, как-то брат резко говорит, это не мои слова, Бог говорит, беззаконник не знает стыда. И если душе не стыдно, это первый сигнал, яркий, он написан. И человек, который любит Господа, он сразу обратит внимание. У вас, у этой души, которая не знает стыда, есть или явный грех, или тайный. Может быть, он втайне делает и думает, что никто об этом не знает. Может быть, он скрывает от отца, от матери, от всех верующих и сам пытается от себя скрыть. Беззаконник не знает стыда, так говорит Господь. И сегодня Господь напоминает нам, друзья дорогие, давайте проверим себя. Может быть, вы и я еще не беззаконники, но нам как-то уже не стыдно говорить о чем-то. Уже как-то мы так бесстыдно смотрим, да, нормально, свыкаемся. Ну, в школе все так одеваются, в колледже, на работе, и все так говорят об этом. И мы начинаем быть толерантными. Беззаконник не знает стыда. Друзья дорогие, Господь в своей милости и любви наставляет нас, потому что Он желает от нас искреннего обращения. И тот, кто искренне обращен, слушая вот такие строгие слова Господа о отношении человека к стыду и бесстыдству, он будет радоваться, потому что он будет в одном духе с Господом. Сейчас мы коснемся еще такого вопроса – стыдливость в присутствии Господа. Вот вы знаете, Господь наш, Он сотворил нас, правда? Согласна. Он нас сотворил. Господь нас видит лучше, чем рентген. Вот сейчас в аэропортах установлены эти сканеры, через которые человек проходит, и видны даже его кости, чтобы, ну, все видно, вот полностью его фигура вся. Господь вообще-то проникает намного глубже, проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Он видит, наша одежда не скрывает нашу наготу от глаз Бога. Не скрывает. Но что Господь говорит в Ветхом Завете? И какой дает повеление и устав для всех? Давайте прочитаем несколько мест. Исход, книга Моисея, 2, Исход, 20 глава, 26 стих. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». И еще одно место, тоже Исход, книга Исход, 28 глава, 42, 43 стихи. «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Вот здесь Господь говорит о том, что в его присутствии человек даже нельзя было восходить по ступеням. Почему? Потому что, поднимая ногу, могла открыться как-то его нагота, когда он восходит к жертвеннику. Поэтому к жертвеннику не было ступеней. Это одно место мы прочитали. Кто видел наготу священника перед жертвенником? Прежде всего, сам Бог. И вот он говорит Бог Моисею: «Сделай для Аарона одежды льняные, которые будут закрывать вот до голени». Вот здесь голень, и вот так, чтобы закрывала одежду. Зачем? Чтобы когда он будет служить, вдруг не открылась нагота. Если откроется нагота, что будет? Он на себя наведет смертный грех. В чем грех заключается священника в данном месте? Нет, не в том, что у него руки нечистые, не в том, что у него на сердце может быть какая-то обида, нет. Не в том, что он еще что-то не так сделает. Грех смертный заключается в том, что он перед Господом может предстать и увидят его наготу. Вдруг увидят то, чего видеть не должны ни люди, ни сам Господь. И Господь говорит ему: сделай одежды, потому что я не хочу, чтобы он умирал. Бог говорит: я не хочу, чтобы священники погибали. И вот он дальше называет это правило таким хорошим, интересным словом – устав вечный. Есть места, где Господь говорит: это закон, это заповедь, а вот здесь говорит устав. И он говорит, его называет вечный. Хочу сказать такую мысль, друзья дорогие. Это правило Господу приходить, чтобы не открылась нагота, сегодня никто не отменял. Никто. Ни Иисус не отменял. Господь наш, ни апостолы, ни отцы церкви, никто. Сегодня это желает отменить дьявол. Почему? Мы названы царственным священством. И для дьявола составляет особую радость. Он радуется, когда христианин на собрании выглядит прилично, а за собранием может одеться по-мирски. Это приятно сатане, но не угодно Господу. Но для дьявола составляет, для его дьявольской сущности, особую радость. Наверное, бесы приходят в восторг, когда человек верующий, называющийся Детем Божьим, в присутствии Господа, на служении, выходя для того, чтобы прославить Господа, открывает свою наготу. В хоре ли он сидит, вышел ли песню спеть, стихотворение рассказать. Молодой человек может выходить наготу, открывает, когда штаны полуспущены. Сестрички где, ну тоже мы понимаем все, как оно может быть. Господь говорит: нельзя этого делать. Должна быть особая стыдливость в присутствии Господа. Особая. И яркий пример, я не буду его читать, но мы его знаем. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, 7 стих. Кто пишет места, запишите. Там история очень простая. Уже после воскресения Иисуса Христа Петр с Иоанном ловят рыбу, увидели Господа, и Иоанн говорит Петру: это Господь. И вот мы читаем там такие слова. «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был нах, и бросился в море». Опоясался. И куда он пошел? В море. А что происходит с одеждой, когда вы в одежде заходите в море? Одежда становится какой? Мокрой. Правильно. Мокрой. Она впитывает в себя воду. Но Петр знал это, он рыбак. Но он говорит, в присутствии воскресшего Господа я не могу быть нагим. И нах это не значит вообще без одежды. Нет, он был в робе рыбака. Но он надел верхнюю одежду, опоясался. И не было времени на себя все одевать, но я не могу в присутствии Господа быть просто так. Друзья дорогие, когда мы действительно обращаемся, у нас такое же отношение к Господу и к святости Его, как у Петра, как у священников, которым дан устав вечный. Давайте мы сейчас себя проверим и вот так посмотрим на свое сердце. Есть ли у меня вот этот трепет перед Господом, благоговейный страх и вот страх стыдливости? А как я в присутствии Господа нахожусь? Вы знаете, как смотрит Господь? Это следующая мысль. Бог отвращается от бесстыдных людей и наказывает их. Несколько мест Священного Писания. Книга пророка Иезекииля, 23 глава, 18 стих. «Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее». Вот интересно, здесь связь, нету времени раскрывать всю тему. Когда человек блудодействует, а он может блудодействовать буквально, и в мыслях, когда человек блудодействует, он не стыдится открывать свою наготу. Когда у человека открывается нагота, реакция Бога на такого человека, на такой народ, от него отвратилась душа моя. Никто не хочет, наверное, чтобы Бог отвратился от такого человека. Римлянам 1:26. Похожее место. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Постыдные страсти. Вы сегодня живете, знаете, в колледжах и в школах, как сегодня об этих противоестественных страстях говорят. Это считается сегодня нормой. Это возведено в ранг закона. Закон даже защищает это все постыдное. И говорит, это нормально. И если ты на этого человека говоришь, что это он ненормальный, тебя будут наказывать. Сегодня мир живет в дьявольской, бесовской зависимости. И мы должны быть другими. Мы должны быть другими. Бог предает этих людей, которые знают о нем, всему постыдному и нечистому, потому что его душа отвратилась от таких людей. Что происходит дальше? Бог наказывает таких людей. Давайте прочитаем книгу пророка Исаии, 47 глава, с 1 по 3 стих. Книга пророка Исаии, 47 глава, с 1 по 3 стих. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой, совершу мщение и не пощажу никого». Господь говорит, один из методов наказания – открытие наготы. Так вот, когда человек не стыдится открывать наготу, и хочу подчеркнуть, молодежь дорогая, вы связаны с интернетом, сколько там наготы? Сохрани Господь, чтобы сфотографировать и кого-то с верующих, с друзей, с родственников. Ну, мы понимаем, все могут пойти, например, выехали родители с детьми на речку, понятно, плавают, купаются там, вы сфотографировались. Ни в коем случае не ставьте ни в альбом, никуда. Не открывайте наготы. А если человеку перестало быть стыдно, что у него открыта нагота, то это может быть знаком наказания. Совершу мщение, что будет открыта нагота твоя. Сохрани нас, Господь, от этого. Господь сегодня нам всем говорит, обращение к Богу, есть восстановление. И вот следующая мысль, после которой опять будет еще участие. У возрожденных, обращенных есть стыд и стыдливость. Давайте прочитаем наше любимое, одно из мест любимых, 6 глава Римлянам. мы все учили, 21 стих, кто помнит его? «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Представляете, что происходит? Апостол Павел открывает нам, когда вы были мертвы для Бога, когда вы были рабами греха, тогда, вот здесь есть еще, знаете, какое-то интересное место, 18 стих, нет, не 18, 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Человек, который раб греха, он свободен от праведности. А что это значит? Он делает грешные дела, бесстыдные, постыдные дела, и не стыдится. И вот представьте, человек духовно мертвый делает постыдные дела, а человек духовно возрожденный, рожденный для Господа, он их не делает. Апостол Павел не останавливается на этой ступени. Это неправильно, если мы только их не делаем. Апостол Павел говорит, возрожденный человек, знаете, что делает? Стыдится того, что делал. Ему не только делать уже их стыдно, ему говорить о них стыдно. Друзья дорогие, можно не делать плохие дела, но как в вопросе разговоров? Как в вопросе того, что мы можем о чем-то бесстыдном, о чем-то нехорошем, нечистом сказать, может быть, это немножко покраснеем, а может быть и нет. Господь говорит, что вы теперь стали даже стыдиться говорить. Вот как Господь поднимает нас. Поэтому, что раньше было бесстыдным, почему делали это? Потому что были рабами греха. А теперь, став рабами Господа, теперь об этом даже стыдно говорить. Еще одно место. 2 Коринфянам 4:2. Подтверждающая мысль, у возрожденных есть стыд и стыдливость. 2 Коринфянам 4:2. «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом». Что делает человек возрожденный? Человек, который нашел Господа. Мы не вышли с этой плоти. Она осталась с нами. Она подвержена мирскому влиянию. Плоть всегда противится духу. Но мы, будучи обращены к Господу, будучи возрождены, мы отвергаем их постоянно. Отвергнув скрытные и постыдные дела. Этот процесс у нас постоянный. Мы отвергаем. У нас в духе уже есть развлечение добра и зла. У нас в духе есть развлечение, что стыдно, что нет. И стыд – это, как мы говорили в начале, автоматическая, неосознанная реакция. Стыдно, потому что состояние духа правильное. Стыдно, отвергая постыдные дела. Еще одно место читаем. Ефесянам 5:12. И затем участие. Послание апостола Павла к Ефесянам 5:12. А после этого у нас, после участия, еще мы поговорим о том, а что же должно быть стыдно, и еще один из вопросов, как действовать. Ефесянам 5:12. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Не только делать уже стыдно, но даже говорить. Друзья дорогие, Господь сегодня желает поднять нас на новые духовные высоты. Может быть, ты не делаешь постыдных дел. Ты верующий, ты член церкви. Но я задаю тебе другой вопрос от Господа. А не стыдно ли тебе говорить? Может быть, о чем-то, о чем в мире говорят, не стесняясь, не краснея. А нам должно быть стыдно. Вот поэтому даже когда мы говорим о вещах, которых надо сказать, вот когда человек согрешил, впал в блуд, мы не говорим резкие слова, потому что язык у нас должен быть библейским, потому что мы имеем стыд, и даже о чем-то нехорошем, что надо сказать, мы говорим правильно, благоговейно, со стыдливостью, как перед Господом. О чем они говорят, даже стыдно и говорить. Хочу сказать, друзья дорогие, если с покаянием не приходит стыд. Это один из сигналов, что у нас, возможно, было покаяние, как называют иногда, как разгрузка самосвала. Мы чувствуем, нас тяготят грехи, нам неприятно, мы осознали, что это плохо. Разгрузились и поехали за новой порцией. Через год опять будем разгружаться. Господь призывает нас к истинному обращению, которое характеризуется стыд. Качество истинной совести, пробужденной, стыд. Если его нету, возможно, вам нужно исповедание, чтобы удалить все тайные грехи, тайные согрешения, которые не дают проявляться чистой совести. Пожалуйста, участие.
Все в этом мире оставляет след, и хоть прожитым дням возврата нет, но на висках твоих следы.
Друзья, дорогие, продолжаем нашу тему. Надеюсь, что когда мы приедем домой, мы расскажем о том, и не только расскажем, но увидят. Потому что, знаете, стыд нельзя скрыть, правда? Вот я еще не видел, чтобы стало стыдно, так вот покраснели и скрыли стыд. Не бывает. Он всегда виден. Что должно быть стыдно? За неимением времени не буду много говорить, но что должно быть стыдно? Стыдно, во-первых, прежде всего, неправильное отношение к родителям. В книге чисел, 12 глава, 14 стих, можете записать, я не буду читать его, там говорится о том, Бог говорит Моисею, если отец плюнет в дочери в лицо, то она должна стыдиться 7 дней. Мысль, если дочь или сын поступает неправильно, и отец выразил свое негодование твоим неправильным поступком, должно быть стыдно. Стыдно, что отец выражает негодование твоими поступками. Нам должно быть стыдно поступать неправильно по отношению к родителям. Это первая мысль. Вторая мысль. Притчи 18:14. Тоже запишите, я его по памяти скажу, оно очень простое. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Человек, который невнимателен к ближнему, человек, который невнимателен к словам ближнего, это человек, не имеющий стыда. Ему должно быть стыдно, что ты перебиваешь человека, что ты не дал человеку его душе выразиться, потому что мы выражаем состояние души часто через наши слова. Это значит, мы игнорируем его. Это тоже должно быть стыдно. Что еще стыдно? Первое послание к Коринфянам апостол Павел пишет, и он говорит об покрытии головы. 5-6 стих. Прочитаю, хотя вы здесь все большинство не замужние сестрички, но вы никуда не денетесь, оно придет свой час. Братья проснутся в нужное время, и все будет хорошо. Вот. Читаем 5-6 стих. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Господь прямо говорит, у женщины короткие волосы – стыдно, у парня длинные волосы, здесь дальше по тексту, бесчестие, стыдно. А мир говорит, нет, быть обритым, быть перекрашенным с короткими волосами, быть непокрытым – это кул, это классно, это правильно. У мира извращенное понимание, что стыдно. Господь говорит, нет. Современная мода учит бесстыдству, а Господь говорит, что это должно быть стыдно. И вот когда пропадает у замужних стыд, то он, знаете, как я говорю, так и получается иногда, оно видно по ширине полоски. Так вот, меньше, меньше, и потом срывается то, что бесстыдно. Второе место прочитаем, не будем останавливаться, потому что времени нет. 1 Тимофея 2:9. Что еще нам советует, говорит апостол Павел, что же стыдно может быть? 1 Тимофея 2:9. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одежды». Обращая внимание, опять-таки нету времени говорить подробно, чтобы жены, но это относится ко всем, и к сестрам незамужним, и вообще ко всем людям. Как одеваться? Со стыдливостью и целомудрием. Когда у нас есть стыдливость, мы тогда не смотрим, что красиво и привлекательно, а мы смотрим, как Господь на это посмотрит, чтобы была стыдливость. И тогда не надо спрашивать, это можно одеть или нет, эту юбочку можно одеть или нет. Вот иногда, знаете, у меня спрашивают, а вот какого размера нужно одевать, вот какой длины платье должно быть, какой ширины косынка должна быть. Я говорю так. Господь, когда строили храм, строили скинию, много измеряли локтями и пядями. Так вот, пядь – это когда вот сестричка сидит, и у нее от колена отцовская пядь вот до низу, вот такой длины платьечки. Все нормально. Покрытие головы – пядь. Вот муж положил пяди на свою на голову, все закрыто, нормально. Вы улыбаетесь так, но, друзья, дорогие, я хочу сказать, что оно работает. Со стыдливостью и целомудрием. Вы знаете, что иногда происходит? Когда люди потеряли стыд, и говорят, а вы не смотрите на меня, я так одета, вы не смотрите на меня. Почему вы так говорите? Знаете, что происходит? Они как бы говорят, будьте терпимы к нам, уберите свой стыд. Ведь когда обличают или когда говорят, это же стыдно, это не потому, что на вас так смотрят, это потому, что у здорового человека бесстыдное вызывает отвращение. Это нормально. А когда говорят, вы не смотрите, это говорят, подождите, вы тоже станьте бесстыдными. Мы царственное священство и должны наблюдать за собой. Последняя мысль. Читаем последний стих, текст, предпоследний. Откровение, 3 глава, 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Ладикийская церковь, церковь охладевшая, отступившая от Господа, там Господа нету. Эта церковь не видела, что она с наготой. Нагота открыта, а нужно было глаза помазать. Так вот, мы говорим сегодня об обращении. Когда мы истинно обращаемся, Господь призывает нас, помажь глазной мазью, помажь словом моим твои глаза и посмотри на свое реальное состояние. Может быть, у тебя скверно в духе, тебе не стыдно многие дела делать, не стыдно говорить, не стыдно поступать, не стыдно смотреть. Помажь глазной мазью, начни видеть. Последнее место, Откровение 16:15. «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Это касается духовной наготы и срамоты, и это касается буквальной наготы и срамоты. Господь говорит, блажен бодрствующий и хранящий одежды свои. Подводя итог, хочу сказать так. Когда мы обращаемся, возрождается дух. приходит чистая, неоскверненная совесть, приходит в нашу жизнь стыдливость, и мы хотим быть пред Господом чистыми, неоскверненными, святыми, чтобы Господь, смотря на нас, радовался. Аминь.
Ему никто не мог помочь. Он отказался от святого и от пути любви простого, уйдя с вечери тайной в ночь. А ведь ходил с Христом, делил усталость, горечь, много света, но кровь пречистую пролил ему доступного завета. Один из них, кассир и вор, смотрел с любовью на прибыток, себе и вынес приговор безмерной гибели и пыток. Слова из чистых Божьих уст неслись к Иудиному слуху, но дух был черст, и храм был пуст, и дверь открыта злому духу. Однажды в сердце пала тень стены Эдемской, грех прижился, и нет стены другой из стен, которой мир бы разделился. Так он и жил, стена внутри, какой-то свет снаружи падал, поток с небес течет, бери, но полноты ему не надо, а те серебряники жгут, и кости рук, что не отмыты, его священники не ждут, они довольны и закрыты, он сам себе помочь не мог, попытка исповеди тщетна, он был преступно одинок, чему способствовала скверна, а тон слепых поводырей добавил тяжести и боли. Иуда, пастырь у дверей, с отцом сидевший на престоле, рыдай, вопи, не утихай, расплата смерть уж где-то бродит, привычка долгого греха всегда и всех в свой час подводит».